Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с нашим знаменем цвета одного. Пионерский галстук, нет его родней. Он от юной крови стал еще красней. А под этим знаменем в бой идут бойцы. За отчизну бьются братья и отцы. Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с нашим знаменем цвета одного.
В колхоз «Красный луч» приехал из редакции газеты сотрудник Болотов. Ему было поручено узнать и написать статью, как крестьянин Никита Величко спас от пожара колхозный хлеб, старика и детей. Болотов застал в доме мальчика лет 10-11. Это был сын Никиты Величко. На столе лежали тетради и задачник. «Ты что тут делаешь?» – спросил Болотов. «Уроки учу. А ты бы мне рассказал, как тут у вас пожар-то был? Как твой отец геройски спас из огня людей?» «Это у Шубиных горело. А отец тогда в городе был. Может быть, у вас еще другой пожар был?» «Нет, пожар у нас один был», — усмехнулся мальчик. «А вот Никит у нас два. Первый номер, значит, отец мой, а другой номер — это и есть я самый Никита Величко».
«Так это ты?» — удивился Болотов. «Значит, писать мне про тебя надо».
«А чего про меня писать?»
«Как чего? Ведь ты герой. Рассказывай, как было дело».
«Ну еще герой», — сконфузился Никита. «Это так вышло, невзначай. У нас все колхозники на работу ушли, картошку копать. А у Шубиных дедушка Моисеевич, больной, безногой, и ребят двое. Совсем маленькие, Ленка и Макарка. А я бегу в школу, тороплюсь. Вдруг гляжу, у Шубиных по двору туман ходит. Вроде из-под крыши натягивает. Я встал, гляжу. А оттуда как вдруг полыхнет. Сразу занялось. И нет никого народу на селе. Пока сбегаешь, дозовешься, сгорят живьем. Ну, я книжки положил подальше, чтобы не сгорели, пиджаком голову обмотал, да и нырнул в самый жар. А в избе дыму полно, уже лавка горит. Ленка с Макаркой ползают, ревут, за дедушку безногого цепляются. А дедушка Шубин свалился у сеней. Ну, значит, вынес я ребят на волю. На воле хорошо, главное дышать свободно. А ведь надо еще за дедушкой. Сгорит ведь. Закрылся я пиджаком весь и опять туда. Дымище там, трещит все. Дедушка Шубин, как увидел меня, опять руками замахал. «Куда ты, малыш?» — хрипит. «Спасайся вон отсюда, скорей! Сдалось тебе чужого деда из огня вызволять. Сгоришь, брось меня, иди, Никитка, иди!» Я уж и правда хотел было бежать, да вспомнил, что я пионер. Дедушке Шубину и говорю: «Какой ты, говорю, чужой, мы тут все свои!» И стал его тащить. Он ходить не мог, у него одна нога, а мне тяжело, дым, не продохнуть, искры летят, боязно. А я все-таки говорю: «Ничего, дедушка, давай как-нибудь шагать на трех ногах». Вытащил все-таки, отдышался и скорей за народом, а пиджак весь прожег. Ну и все. «Ведь ты же сам мог сгореть», — сказал Болотов. «Ну так что ж», — удивился Никита. «А ведь дедушка Шубин тоже мог сгореть. А хлеб-то рядом в амбаре, ведь всего колхоза хлеб. Я уж не первый год в школе учусь. У нас во втором классе каждый мальчишка сделал бы так на моем месте. Девчонка бы тоже так поступила. Да мы все друг дружкины. Пиджак только жалко, новый был. из братнина шит. Ну, меня от колхоза новым зато примировали. Болотов стал собираться в путь.
А будут читать про меня в газете? Спросил вдруг Никита.
Ну, конечно, все будут.
Про меня.
И лицо мальчика озарилось радостью.
До колодца было далеко, и когда наступали морозы, приходилось очень мучиться, чтобы втащить ведро по скользкой тропинке наверх, где стояла изба. Но Дуня любила бегать за водой. Здесь, низко над рекой, открывалась маленькая долинка, вся засыпанная снегом. Вербы над замерзшей водой стояли в белых шубках, а на бревнах колодца висели белые сосульки льда, словно длинная борода Деда Мороза. Вниз приходилось почти бежать. Казалось, сзади кто-то подгоняет, подталкивает. Так легко скользили ноги по тропинке. Только на горе приходилось сильно попотеть. Но об этом думалось лишь тогда, когда из полного ведра начинала плескаться вода, а другую руку нужно было отставлять далеко в сторону, чтобы сохранить равновесие. Взрослые ходили по воду с двумя ведрами, да еще на коромысле. Это было удобнее. Но Дуня была еще слишком мала, чтобы удержать коромысло, и ходила с одним ведром. Солнце светило, и снег искрился так, что глазам было больно. Все кругом было замерзшее, засыпанное снегом, и лишь в колодце сверкало, колебалось зеркало живой воды. Дуня набрала ведро воды и на минуту засмотрелась, как потревоженная вода весело плещется в колодце, словно улыбается солнцу. Вдруг вблизи послышался кашель. Дуня подняла голову. Старая Просковья из избы под березами медленно приближалась, неся два ведра на коромысле. Она тяжело дышала, хотя спускалась с горы, и обтирала концом платка пот с лица. «Скользко, бабушка?» — спросила Дуня, беря свое ведро.
«Ох, скользко, скользко! А уж как в гору взобраться, и сама не знаю.
Мог бы вам кто и помочь. Небось, вам уж трудно отсюда воду таскать», — сказала Дуня.
Но Просковья грустно улыбнулась. «Кому ж мне помогать?» — спросила она и прибавила, не ожидая ответа. «Никого-то у меня нет, никого».
Дуня даже рассердилась на себя за свои неосторожные слова. Она же отлично знала, что у Просковьи никого нет. До войны в избе под березами было шумно и людно. У старой Просковьи были сыновья, дочери, внуки и внучки. А теперь никого не осталось. Два сына погибли на войне. Дочка ушла в партизаны, а внуков убили враги, когда в поисках партизан пришли в деревню. Просковья осталась одна. Правда, колхоз помогал ей, но в домашней работе приходилось ей трудно. Дуня пошла вперед по тропинке, осторожно переступая ногами в валенках, чтобы не поскользнуться и не пролить воду. Остановившись на горке уже на ровном месте, она увидела, как старушка медленно, тяжело взбирается на гору, как останавливается, согнувшись чуть не пополам, как кашляет и задыхается, двигаясь вперед. На другой день, рано утром, Дуня за даме проскользнула к избе под березами. Пустые ведра стояли на заваленке. Дуня схватила оба ведра и побежала вниз – Ведра позвякивали в такт ее шагам, ударяясь одно о другое, и Дуне бежалось так легко, что она даже потихоньку запела песенку о ведерке, что позвякивала в руках. Она попробовала нести два ведра сразу, но это оказалось ей не по силам. Она оставила одно ведро у колодца и отправилась в обратный путь. Ей показалось, что это ведро будто легче, чем то, в котором она всегда носила воду. Но оно было совершенно такое же, как их ведра. Видимо, это было потому, что вода предназначалась для бабушки Прасковьи. Когда вся красная и потная она подошла к избе под березами, Прасковья даже руками всплеснула. «А я-то вышла, гляжу, нет ведер. Думаю, забрал какой озорник, либо недобрый человек проходил. Ты что же это надумала, доченька?»
«Ничего такого!» – рассмеялась Дуня. «Вот вам ведро, а я сейчас принесу второе, и каждый день буду вам воду носить. Я в школе во второй смене, так что время найдется. А вам хватит два ведра?»
«Голубушка ты моя, да еще бы не хватило. Одна ведь я в избе».
Дуня не хотела слушать слова благодарности и бегом помчалась обратно к колодцу. Ветер свистел в ушах, и было весело-весело. Из колодца брал воду Миша. Он пристально посмотрел на Дуню. «Что ты такая веселая?»
«Ничего, я так», — ответила она, и вместе с Мишей стала взбираться вверх. Когда она свернула направо, Миша удивился.
«Ты куда это?»
«Под березы».
«Это не ваше ведро?»
«Нет, Прасковье».
«Давай я возьму с другой стороны».
Дуня хотела воспротивиться, но почувствовала, что рука у нее сильно болит. Тащить наверх два ведра одно за другим было не так-то легко. А нужно ведь еще принести воды домой, там мама уж верно ждет. И она молча приняла помощь Миши. Старая Прасковья колола дрова на кривом пеньке. Топор соскальзывал, полено падало, и Миша, подойдя к Прасковье, взял топор из рук старушки.
«Я вам живо наколю!» «Что ты?» – сказала Прасковья.
Но Миша не слушал, и когда Дуня побежала по тропинке домой, она слышала, как на маленьком дворе стучал топор. Быстро, весело, словно играл. Так, так, так. С этого и началось. Несколько раз Дуня, неся утром ведро в избу под березами, встречала Мишу, который колол дрова. А потом пришел и Витя и стал разметать снег во дворе и тропинку от калитки до дороги. Вслед за Витей явились и другие. Однажды дверь распахнулась, и толпой ворвались девочки. «Завтра праздник! Мы пришли к вам, бабушка, полы вымыть!» Было очень смешно и весело вот так всей группой наводить порядок в бабушкиной избе. Гораздо веселее, чем у себя дома.
«Может, это потому, что все вместе?» – спросила Стеша. Но никто ей не ответил. Прасковья брала в руки то щетку, то тряпку, то ведро, но у нее все отнимали. «А вы посидите, отдохните, мы уж сами», – говорили девочки. И Прасковье пришлось уступить. «А весной мы вам побелим избу», — сказала Оля. «В прошлом году я у себя дома белила, так даже мама сказала, что хорошо».
«А может, постирать чего надо?» — спросила Даша.
Прасковья даже испугалась. «Еще чего не хватало. Вы будете работать, а я сидеть, как барыня», — возмутилась Прасковья.
«Посидите, посидите! Вы уж наработались в жизни, а нам ничего!» И Прасковья сквозь слезы смотрела на ребят. Ей показалось, что Галя, Тоня, Валя – ее родные внучата.
Сережа взял свою тетрадь, решил учить уроки. Озера начал повторять и горы на востоке. Но тут как раз пришел монтер. Сережа начал разговор о пробках, о проводке. Через минуту узнал монтер, как нужно прыгать с лодки, и что Сереже 10 лет, и что в душе он летчик. Но вот уже зажегся свет и заработал счетчик. Сережа взял свою тетрадь, решил учить уроки. Озера начал повторять и горы на востоке. Но вдруг увидел он в окно, что двор сухой и чистый, что дождик кончился давно, и вышли футболисты. Он отложил свою тетрадь. Озера могут подождать. Он был, конечно, вратарем. Пришел домой не скоро. Часам примерно к 4 он вспомнил про озера. Он взял опять свою тетрадь, решил учить уроки. Озера начал повторять и горы на востоке. Но тут Алеша, младший брат, сломал Сережкин самокат. Пришлось чинить 2 колеса на этом самокате. Он с ним возился 30 минут. И покатался, кстати. Но вот Сережкина тетрадь 10-й раз открыта. Как много стали задавать, вдруг он сказал сердито. Сижу над книжкой до сих пор и все не выучил озер.